Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбу американскому народу.
Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях.
Здравствуйте, вы слушаете «Что это было?» Подкаст об истории и историях. С нами Антон Владимирович Шандра. Здравствуйте, Антон Владимирович.
Добрый день.
Кандидат исторических наук, специалист по новейшей истории. И вы слушаете выпуск, посвященный ликбезу, то есть ликвидации безграмотности. В этой серии выпусков мы разбираемся с понятийным аппаратом, чтобы как бы глубже погружаться в исторические темы. И мы уже обсудили вопрос о государстве, что такое государство, как оно работает, вопрос о деньгах, откуда они взялись, как они тоже работают. И сегодня нужно понять, за счет чего государство и деньги появляются, то есть об экономических системах.
Тем более мы очень празднично встречаем маевку.
Да, кстати, с 1 мая вас.
С днем международной солидарности трудящихся. Правильно, праздник это называется так. Поэтому почему бы и не поговорить нам о экономических системах. Вообще, как таковое учение об экономических системах, оно возникло благодаря разработке различных параметров, связанных с функционированием национального государства как такового. То есть, там, примерно к середине 19 века потребовалось осмысливать все то, что происходит, в том числе в экономической сфере. Поэтому многие обществоведы переходят к изучению одного из главных, пожалуй, столпов экономической системы – это экономическая культура. Иными словами, это те традиции, которые заложены в существовании экономической сферы в том или ином обществе. И вот в этой связи мы говорим о том, что есть как бы три основных компонента, которые определяют экономическую культуру общества. То есть это экономическое сознание. Это тогда, когда ты по-своему как-то видишь и понимаешь экономические процессы. Второе – это экономическая направленность, которая связана с конкретными практическими действиями, ну или, по крайней мере, пониманием того, как надо действовать. Ну и, собственно говоря, это экономическое мышление. То есть какой-то участок нашего мышления, который отдельно отвечает за проведение экономических операций. Ну, условно говоря, откуда берутся 3-5% населения, у которых существуют предпринимательские способности. Это те люди, которые вот как-то по-особенному видят и понимают все то, что происходит в экономике.
Слушайте, Антон Владимирович, да. Вы такие вещи говорите. Нам же сказало правительство недавно, что если вы не можете работать учителем, идите работайте предпринимателем.
Да нет, это не я говорю, это наука говорит.
Ну, то есть, не каждый может стать предпринимателем?
Нет, это совершенно точно, и, в принципе, практика это доказывает и показывает, и то, что мы называем предпринимательством, там, к примеру, начали же включать до недавнего времени самозанятость в понятие предпринимательства, но это не совсем предпринимательство, потому что есть, ну, там, определенные критерии, ну, там, скажем, стремление к новаторству, да, еще надо понять, как это новаторство использовать, как его грамотно продать. То есть это та схема, которая действительно должна уметь работать. То есть, условно говоря, я могу создать интеллектуальный продукт, но я не знаю, как его грамотно продать. Я его, скорее всего, предоставлю бесплатно, условно говоря. Есть люди, которые смогут это монетизировать. Это и есть предпринимательские способности. И мы в этом плане вот совершенно разные. И, опять же, это нормально. Так вот, что касается экономической культуры. Естественно, что экономическая культура формируется под влиянием истории, исторического процесса. Не исключаю, что очень важное место здесь занимают и природно-климатические условия, и численность, плотность населения. В общем, все то, что нам на уроках географии когда-то рассказывали про экономическую географию, да, про то, что касается там развития разных регионов и так далее и тому подобное, но, как показывает практика, это реально работает в совершенно конкретных условиях. Поэтому, почему собственно, да, к вопросу о том, почему существуют разные экономические системы. Потому что разные народы в силу своего сознания, в силу своей сформированности как общество, в силу определенных природно-климатических условий, еще много разных факторов. Так вот, вся эта совокупность приводит к тому, что у того или иного народа формируется экономическая культура. Я хотел бы обратить внимание, что за 30 лет существования рыночной экономики мы в условиях, да, сложности, которые переживаем, до сих пор продолжаем обращаться к государству. За помощью мы считаем, что государство нам что-то должно. Хотя, как известно, наше государство не скрывает, что они либералы до мозга кости, и делиться они, в общем, ни с кем не собираются. Ну, по крайней мере, Банк России примерно так себя ведет. Так вот, экономическая культура – это один из столпов, ну, один из основных столпов экономической системы. Вообще, экономическая система определяется как совокупность различных методов и принципов, которые позволяют выстраивать экономические отношения в обществе. То есть разные типы этих отношений, разные законы, которые действуют, ну, я имею в виду как правовая система и как общественная система. И в конечном счете мы говорим о нескольких критериях, которые нам помогут всегда сориентироваться с пониманием того, какая экономическая система действует. Может быть, нас слушают даже те, кому в этом году сдавать ЕГЭ по обществознанию. Я точно знаю, что тема, связанная с экономическими системами, есть. Может, поможет как-то сориентироваться в достаточно широкой теме. Первый критерий, собственно, мы и назвали, да, это тип экономической культуры. Четко и ясно их не определяют, но будем считать, что вот типы отношений, которые складываются из трех элементов, названных выше, составляют экономическую культуру. Второе – это преобладающая форма собственности. Совершенно отчетливо об этом можно говорить. Почему? Потому что собственность – это не просто что-то вот такое реально существующее, осязаемое. Это право собственности. То есть содержание собственности включает в себя саму физическую собственность и право на нее. И что из этого важнее, мы, в общем, до конца пока не знаем. То есть в зависимости от того, у кого находятся основные ресурсы, тот и влияет на формирование экономической системы. Мы сейчас это рассмотрим на конкретных примерах. Мы про критерии сейчас, в данный момент. Третий критерий – это участие государства в регулировании экономических и социальных процессов. Ну, в большей степени нас интересует экономика, да? Поэтому насколько государство представлено в экономике? Четвертый момент – это преобладающий способ производства. Опять же, на практике мы сейчас это рассмотрим. Это тоже важный фактор. Ну и, наконец, это ответ на вопросы главные в экономической системе. Что производить, как производить, для кого производить. Так вот, если пробежаться по этим критериям, обычно в экономической теории выделяют четыре экономические системы. Первое – это так называемая традиционная, ну, уже по названию можно понять, то есть это система натурального хозяйства, где как такового еще нет товарного производства, где практически нет товарно-денежных отношений, ну, то есть человек работает на себя, для себя, чтобы прокормить себя. Ну, кто-то, понятно, эксплуатирует труд крестьян или
наемных
рабочих в самом примитивном виде, там, на мануфактуре, да, ну или это цеховое устройство, там, скажем, в средневековых городах, цехи, это было нормальное явление, кстати, из которых во многом и выросло потом мануфактурное производство, то есть, почему Европа шагнула вперед, ну, потому что вот были города, где концентрировались цеха, и эти цеха позволяли дальше развиваться мануфактурам, но из мануфактур дальше выросло
фабрично-заводское,
да, или промышленное хозяйство, промышленное производство. Вот. Так вот, всего этого в традиционном обществе не было. Поэтому что определяло экономическую культуру? Собственно говоря, традиции. Религия, особенности быта, отношение людей к окружающему миру, а зачастую мы говорим, да, сохранение отношений человека к природе, например, если мы говорим про Африку или там Океанию с ее многочисленными островами. Что касается собственности, то здесь собственность коллективная, то есть она принадлежит коллективу, общине, конкретному племени или, может быть, даже роду, но по большому счету никто не препятствует тому, чтобы формировалась ну, очень обширная собственность, которая, в общем, никому, по сути, не принадлежит. Леса, поля, там, пастбища до недавнего времени вообще всегда оставались местами коллективного пользования, но вот в традиционном обществе это было выражено очень ярко. Ну, условно говоря, кто первый пришел на ту или иную территорию, кто ее занял, тот и...
Кто-то занимается производством на ней.
Занимается производством на ней. Не зря поэтому очень часто между, скажем, африканскими племенами, правда, с помощью современных средств вооружения, идут долгие кровопролитные войны, потому что они не понимают, что такое государственные границы. Не потому, что они дураки, ну потому что так вот сложилась их
просто
культура.
Этого нет в их сознании, они не понимают.
Не понимают, и все эти линеечки, вычерченные ООН, для них вообще ничего не значат. Поэтому за ручей с пресной водой они могут биться десятилетиями, и в данном случае мы должны понимать, что преобладание этого типа собственности коллективной, он просто не дает возможности людям понимать, что твое, а что чужое, да? Далее, что касается участия государства в экономике, ну, как такового государства либо не было вообще, либо государству принадлежало все. Ну, опять же, это мы о государственности говорили, да, там была очень своеобразная государственная собственность, потому что такое фиот? Это, допустим, условное держание, которое выдавалось за службу, в любой момент оно могло переходить из рук в руки, ну и так далее, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я ж не говорю про родоплеменные отношения или про отношения, да, в рамках там племен, где, по сути, там вожди договаривались между собой. Ну и, пожалуйста, почитываем там господина Фенимора Купера, который об этом там хорошо описал, как между собой индейцы разбирались, ну и же с ними, да. Разного рода произведения, которые рассказывали о том, когда же там в 18 веке сохранялась вся эта система участия государства или конкретно там власти в распределении права собственности. Но как бы там ни было, собственность тоже развивалась, и мы сейчас тоже об этом поговорим. Дальше то, что касается основного средства производства. Основным средством производства являлась земля. Она кормила, она поила, она рассматривалась в качестве основного богатства. За нее, собственно, и шла борьба. То есть вот этот тезис о борьбе за жизненное пространство, можем себе представить, он ведет свое начало с очень давних времен. Ну, правда, значение свое земля поменяла, да, но, тем не менее, это сохранялось. Ну и, само собой, повторяю, что не было товарного производства, производство было натуральным. В основном это сельхозпродукция. Все, что производилось там в цехах или в мастерских, в основном шло на удовлетворение каких-то частных нужд. То есть в систему товарного производства это так и не переросло. Ну и ответ на вопрос, что производить, как производить, для чего производить, для кого, прошу прощения, для кого производить, решался, опять же, согласно традициям. То есть как такового потребления не существовало, стало быть, вся эта система работала очень своеобразно.
Ну, то есть, если просто говорить, то древнему греку не нужно было 50 пар сандалий. Ему нужны были одни, и мастер сделает одни.
Ему повезло, что не было Инстаграм, да, да. Ему не надо было красоваться в новых сандалиях, да. Ему надо было не ходить.
Да.
Функционал вещей, он был совершенно прямой, понятный и конкретный. Да. И не надо было ничего нового изобретать.
А если Афинам, как полюсу, сейчас нужно там построить стену, то пригоняли рабов и строили стену.
Ну, опять же, вот к вопросу о том, что все делалось напрямую.
Да.
Да. Была конкретная экономическая задача, ее совершенно конкретно решали, без всяких там отхожих промыслов и отхожих доходов. Так, что касается второй экономической системы, вот у нее существует очень много названий. Она централизованная, она же плановая, она же командно-административная, она же, кстати, мобилизационная. То есть это та экономическая система, которая существовала в советские годы. Ну, с рядом оговорок, конечно, тем не менее. Итак, что касается экономической культуры. Понятно, что это культура, сформированная разного рода учениями, прежде всего Маркса и Энгельса. Это учение о том, что государство должно сформировать особые отношения, особые экономические отношения, которые бы позволили большинству управлять. Потому что именно большинство создает основные блага и ценности, и большинству должны достаться все средства производства. Да? Так вот, на этой основе формировалась особая экономическая культура, которая в конечном счете влияла на представление о собственности. То есть в социалистическом обществе, ну или в централизованной плановой командно-административной системе, собственность принадлежала государству, а если быть совсем точным, обществу. Почему социалистическая система? Ну, понятно, да? Социум, общество стало быть на самом деле. И, кстати, давайте вспомним, как назывался отдел, который сейчас называется ОБЭП, отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Раньше он назывался отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. То есть вся собственность теоретически, а на деле практически принадлежала обществу.
Есть, есть, АБХСС.
Замечательная шутка из «Джентльменов удачи». Герой Вицинов, да, да, по-моему, произносил.
Да, да, да.
Так вот, момент принципиальный и важный. Почему? Потому что совершенно недавно, к 150-летию Владимира Ильича Ленина, была программа, которую я не могу спокойно смотреть, но пришлось кусочек ее посмотреть, потому что разговор шел о Владимире Ильиче Ленине. Вот там, значит, один из историков, не буду называть его фамилию, сказал о том, что Ленин был там парадоксален и уникален тем, что он уничтожил собственность. Ну, друзья мои, это, не знаю, как назвать, это заигрывание или там...
Натягивание совы на глобус.
Да, попытка сенсацию какую-то произвести, эту книжку. Даже человек написал весьма объемную о Владимире Ильиче, о его деяниях или о нем как личности, я до сих пор не понял, потому что ее не читал, но фраза была произнесена совершенно конкретно, что вот Ленин уничтожил вообще представление о собственности. Кстати, этот историк назвал собственность одним из элементов, на которых базируется человечество. То есть это одна из основных ценностей. Но, слушайте, это все, конечно, интересно, но давайте называть вещи своими именами. Социалистическая собственность – это тоже собственность. Это тоже вид собственности.
Она принадлежит обществу просто.
Да. Она централизована, ей распоряжается государство. Да, есть аппарат управления. Здесь там подключаем теорию представительной демократии. Но, в принципе, любой человек в любой момент мог пожаловаться в государственный орган или в орган местного самоуправления. Ну, как такового местного самоуправления не существовало, да, была же строгая вертикаль партийной власти и так далее.
Ну, местные-то ячейки существовали.
Да, ну, горкомы, там, райкомы и так далее, месткомы. Но я просто к чему? К тому, что никто не начинал разбираться, кому принадлежит этот кусок земли, кто его должен асфальтировать или кто должен его убирать. Всем было понятно, это государственная собственность, значит, должно убирать государство. Ну, да. И, кстати, почему сейчас потихонечку умирает традиция субботников? По крайней мере, люди неохотно реагируют на зазывы власти, значит, выйти и убраться. Да потому что человек не понимает, принадлежит ему реально этот кусок земли или нет. Ну, такая пусть мелкобуржуазная какая-то идеология в голове у человека. Ну, по большому счету, ну, вы же сами этого хотели. Вот вы это и получили.
Ну, это же ваша собственность. Почему мы должны ее убирать? Да.
И вообще непонятно, наша эта собственность, кому она вообще принадлежит? Нашему дому или вот частнику?
Управляющей компании.
Управляющей компании, ну и так далее, тому подобное. Раньше подобных вопросов не возникало, потому что собственность была социалистическая. Она принадлежала государству.
Ну, опять же, почему умирают все стадионы в маленьких городах, которые раньше принадлежали заводам?
Да, потому что разграничение собственности – вопрос, который очень-очень, на самом деле, сложный. На самом деле сложный. Ну и порядок там, куда приходит, например, частник и говорит, это теперь мое. Ну, это совершенно очевидно и понятно.
И у него есть цели, как он будет на этом деньги зарабатывать.
Да, 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 он имеет четкое представление, как он с этим будет работать. Ну вот в социалистической системе, централизованной или плановой, этот вопрос решался совершенно понятно и просто.
Ну то есть Ленин собственность не уничтожил?
Да нет, конечно. Но, кстати, да, вопреки представлениям Маркса, который, да, считал действительно то, что собственность надо как таковую вообще уничтожить. Ну, Ленин в каком смысле противоречил Марксу? Я, кстати, не считаю, что это какой-то там ужас и кошмар. Но, слушайте, есть теория, есть практика. Мы прекрасно понимаем, что всегда есть определенная погрешность. Мы к цели к своей идем через кучу этих погрешностей, да, но это не означает, что
не всегда идеально разработанный план на бумажке легко при это... претворить жизнь.
И это не означает, что мы своих целей не достигаем.
Да,
вот. Да, меняются представления и так далее. Ну так вот, Ленин, создавая, ну и понятно, что не один Ленин, да, вся партия большевиков, создавая новое социалистическое государство, государство рабочих и крестьян, они, собственно, сохранили как таковой государственный, с аппаратом управления и так далее и тому подобное. И поэтому вопрос о собственности там был именно такой. И он решался именно так. Но я уж не оговариваюсь о переходе к новой экономической политике, да, там в конце 1921 года. И весной, ну, весной теоретически были основы разработаны. Мы обычно там, с 1922, да, говорим о НЭПе, ну и так далее. Поэтому момент здесь был совершенно определенная собственность существовала. Просто она имела очень своеобразную форму. Значит, что касается участия государства в экономике, я думаю, уже все поняли, что государство целиком и полностью в экономике участвует. Государственное все. Начиная от производства товаров, заканчивая ценами в магазинах.
Сбытом, то есть.
Ну,
вся,
да,
цепочка. Добыча,
да, вся цепочка.
Производство, сбыт.
Все ресурсы, все принадлежало государству. Стояли государственные цены, магазины были только государственные. К вопросу о частной инициативе, да, это допускалось в каких-то очень-очень мелких формах. Ну, там, например, бабушка могла выйти к какому-нибудь рынку, к базарчику, встать продавать свои помидорки, коих она там набрала два ведерка. Ее, кстати, никто не гонял, как правило. Ну, я застал часть Советского Союза, как-то у меня эта картинка в голове все равно застыла, да, никто не платил арендную плату, ну, позволяли ей продать эти два ведра, и бог с ним. Вот, поэтому, да, частная собственность не существовала как таковая, существовала личная собственность, существовала индивидуальная собственность, но частной собственности не существовало. То есть все средства производства находились в руках государства. Ну и, соответственно, мы говорим еще о том, что да, вся технологическая цепочка, все отстраивалось именно этим самым государством. Так, что касается вопросов, связанных, что производить, как производить, для кого... Основные средства производства. Ну, здесь сочетание сельского хозяйства и промышленного производства, да, совершенно понятно. То есть, поскольку это уже был 20 век, поскольку, как известно, Сталин перешел к индустриализации экономики, то вот уж про 20 век мы совершенно точно можем сказать. Тогда, когда, собственно, возникает, да, на практике эта централизованная плановая или командно-административная система, одинаковое значение имели сельское хозяйство и промышленное производство. Даже несмотря на то, что была коллективизация, индустриализация и все прочие процессы, но это отдельная история. Я думаю, что когда-нибудь, может быть, мы об этом...
Дойдут руки до нее.
Да, мы об этом тоже поговорим. Так, ну и, собственно, к вопросу, что производить, как производить, для кого производить. Все решалось согласно планированию. То есть система планирования, кстати, которая сейчас не существует, сейчас существует другая система. Ответ на вопрос, почему произошла вот эта вот колоссальная так называемая оптимизация. Потому что принципиально поменялся подход к формированию доходов и расходов, связанных с государственными деньгами. В Советском Союзе, ну вообще в социалистическом обществе, существует плановая система. То есть есть специальный орган. Он этот орган назывался
Государственное
планирование. Кстати, Государственная Дума ныне занимает здание, в котором размещался советский госплан. Так вот, это не означает, что не существовало производство и потребление. Естественно, существовало, но эти две точки, минимум две точки, контролировались от и до государством. То есть сидели профессиональные экономисты, которые четко и ясно рассчитывали, каков должен быть уровень потребления, каков должен быть уровень спроса и предложения. То есть все балансировалось государством. На основе чего? В основном на основе данных местных органов статистики. Местные органы статистики передавали свои сведения, ну то есть отвечали на вопрос, что производить и как производить, и для кого производить на местах. Это поднималось на уровень регионов. Регионы передавали уже на уровень, ну там, республики, да, если говорим про Советский Союз, передавали эти данные в государственное планирование. И государственное планирование все просчитывало, учитывало определенные ресурсы и, соответственно, производил, давал, точнее, задачу, ставил задачу, поскольку все средства производства были в руках государства, сделать это было очень легко. Вот такая система работала. Были ли минусы? Конечно, были. Само собой разумеется, как у любой экономической системы, вообще как у любой общественной сферы. Там, где есть люди, там всегда есть ошибки, там всегда есть перегибы, пробелы и так далее и тому подобное. В чем состоял основной минус? В том, что плановая система в основном не могла решить вопросов, связанных с реальными запросами общества. То есть вот к вопросу формирования потребительского сегмента, ну, был очень своеобразный подход. Опять же, в чем была проблема? А проблема была в том, что местные органы статистики могли просто брать под козырек государственные задачи и создавать такую идеальную картину того, что вот как вот государственный план решил, а так оно на самом деле и есть. Вот так
приписками это заниматься.
Да, да. Но это человеческий фактор, от этого никуда не деться. Поэтому...
Ну, я думаю, тут, наверное, еще технологическое... технологии маленько отставали от общественно-экономической мысли.
Ну,
вот... был бы интернет, как бы вот все развивалось, кто может сказать?
Неизвестно и непонятно, но потому что история не имеет сослагательного наклонения, но проблема действительно существовала, и раздражение населения тоже этим было. Я не знаю, насколько оно было сильным, ну, просто потому что мы немного, наверное... Сложно нам с высоты прожитых лет рассуждать о том, что было реально нужно. То есть человек, советский человек, он рос, развивался в нужде, в постоянной нужде. Это было так. В конце концов, да, экономика была мобилизационной, надо было чем-то жертвовать. Опять же, отдельная тема отдельного разговора. Но то, что существовала проблема, связанная с формированием потребительского сегмента, это так. Наиболее ярко, ну, это вообще отдельный, опять же, разговор, она проявилась к концу 1980-х годов, когда были порваны основные производственные цепочки, специализации, кооперация и так далее, и тому подобное. Так вот, несмотря на это, система работала. Более того, ведь страны Запада после Второй мировой войны начинают переходить к системе стратегического планирования. Это было так. То есть они тоже пользовались теми методами, которыми пользовалось советское государство. А эту систему, между тем, попытался реформировать такой государственный деятель, как Косыгин, который предложил следующее, что основными источниками информации о том, что нужно обществу сделать не органы статистики, а производственные предприятия. Да? То есть смысл в чем? В том, что представитель производственного предприятия, экономистов там было достаточно много, мог, условно говоря, приезжать в магазин и спрашивать, сколько вам нужно пар резиновых сапог. Каких именно резиновых сапог? Высоких, средних, калоши вам нужны, каких цветов, что будут лучше брать. То есть убрать вот этого посредника между производством и потреблением в лице органов статистики. Далее. Предприятия, да, переходили на хозяйственный расчет, то есть они сами считали, сколько им нужно произвести, как произвести, какие средства для этого задействовать, для того, чтобы наладить успешный сбыт. Ну, а это повышение производительности труда, а это больше денег, а это значит, что у предприятия есть возможность развиваться, выплачивать премии, это повышение покупательной способности населения, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В чем был обвинен Косыгин, когда он детально, кстати, разработанный план предложил политическому бюро Коммунистической партии Советского Союза. Ему сказали: товарищ Косыгин, вы предлагаете переход к рынку. И косыгинские реформы были реализованы лишь частично и отчасти, ну, по крайней мере, по моему мнению, да, пусть весьма субъективному, так называемый брежневский застой, который, конечно, никаким застоем не был, был связан с успешностью реализации косыгинской реформы. А куда же ушла косыгинская реформа? Правильно, Китайскую Народную Республику. Да, весьма там преобразованно, да, с кучей разных деталировок, но в общем и целом это то, что предлагали осуществить наши ведущие экономисты во второй половине 80-х годов как альтернативу перестройки и альтернативу разрушения советской социалистической системы в целом. Так, заговорился. И прошу прощения, о социалистической системе. Переходим к следующей системе. Это система рыночная. Наверное, ни одной системе столько дифирамбов не пели в нашей стране, сколько рыночной за последние 30 лет. На самом деле все ведь достаточно просто. В рыночном механизме есть две опорные точки, которые определяют все. Это спрос и предложение. Собственно, есть два закона, которые определяют рынок. это закон спроса и предложения, который формулируется очень просто, да, спрос рождает предложение, и закон равновесной цены. Смысл в том, что есть всегда цена спроса и цена предложения. Цена спроса – это та максимальная цена, по которой человек, да, потребитель готов купить товар. Цена предложения – это та цена минимальная, причем, да, по которой производитель готов продать товар. Ну и между ними заключается некий договор, который как раз в виде равновесной цены. То есть, если я не хочу покупать колбасу за 300 рублей, я могу ее купить за 100, и я договариваюсь не с одним производителем, значит, с другим. Ну и еще один очень важный столб рыночной экономики – это, конечно же, самостоятельность производителей и потребителей. То есть, одни голосуют деньгами, другие выбирают то, что, собственно, человеку предложить для голосования. Поэтому экономическая культура формировалась под влиянием перехода к новому типу отношений, прежде всего в европейских обществах. Все моменты, связанные с хлынувшими дешевыми золотом и серебром, основным серебром, в Европу в 16 веке и революции цен, которая за этим последовала, ну и так далее. Что касается экономической культуры, да, это индивидуализм, это склонность к тому, что основной ценностью являются материальные ценности. Благо, здесь еще и религия трансформировалась, да, не просто так в 16 веке возникает явление реформизма. То есть богатым было быть не только не стыдно, но даже и престижно.
Хотя в Библии говорится, что
да, надо делиться.
Надо делиться, не нужно быть таким хапугой.
Да. И вечно сытым.
Да.
Надо иногда и нужду знать. Вот. Так что касается преобладающей формы собственности, здесь мы говорим о многообразии форм собственности в разных обществах по-разному. Где-то превалирует частная собственность над государственной, где-то наоборот, где-то есть баланс. В общем, везде все по-разному, но то, что государство, вот как раз к следующему вопросу, да, вопрос о регулировании экономики. Государство регулирует экономику косвенно, но это в классическом рыночном механизме. То есть государство регулирует экономику через систему законодательства, через систему санкций. То есть государство обозначает правила игры, которые ты должен выполнять. И, кстати, во многом рыночная экономика основана на работе законов. Вот там, где законы работают правильно, и они вообще в целом работают, они соблюдаются, там рынок работает, ну, достаточно в здоровом режиме. Там, где преобладает криминальный способ зарабатывания денег, там рынок, естественно, дает сбой, потому что сама логика рыночных отношений, она ломается просто. Вот. Что касается средств производства, да, опять же, здесь все, что хорошо продается и хорошо покупается, является средством производства. Докажу на простом примере. Раньше было только сельское хозяйство и промышленность, потом появились финансовые спекуляции, сейчас мы вообще торгуем информацией. Вот, пожалуйста, вопрос о том, что продает и что покупает рынок. Он продает и покупает все, что можно купить или продать. Все интересует рынок. Ну и вопросы, что производить, как производить, для кого производить, решаются, исходя из того, что у нас есть самостоятельные потребители и производители. То есть вот эта самостоятельность, она оказывается наиболее преобладающей, да, формой отношений в обществе.
Ну, то есть та самая невидимая рука рынка, которая все решает.
Да. Да. Ну, дальше все зависит уже от того, насколько общество готово к всем этим моментам. И, опять же, если мы говорим о плюсах и минусах, опять же, наверное, отдельная тема отдельного разговора, да, но уж коли мы про социалистическую систему сказали, можно вкратце и о рыночной системе сказать. Да, есть плюсы, потому что рыночная экономика развивает инициативность. Да, есть плюсы, поскольку рыночная экономика позволяет удовлетворить потребности.
Любые потребности, ну,
причем,
в принципе.
Да, любые потребности любого человека и общества в целом. Во многом рынок подталкивает инновации, поскольку он требует постоянного обновления. Нельзя, да, один и тот же товар.
Наверное, даже постоянного приложения знаний. То есть вот какая-то идея появилась у человека, инновационная, ну вот сотовый телефон. Никто же не думал, что можно запихнуть в сотовый телефон камеру, и она будет работать. А кто-то попробовал, запатентовал и наживает бабки.
Неплохие. Этом, да. Но, опять же, к вопросу о том, что все, что хорошо продается и покупается, то является интересны для рыночной экономики. Да? Действительно, если мы посмотрим на страны Запада, уникальная система самоинвестирования, когда сами же производственные предприятия вкладывались в развитие науки и техники, и для них это, кстати, был выход из ситуации, и это во многом сформировало то, что мы называем научно-технической революцией. Но, правда, не надо забывать о том, что и государство начинало вкладываться активно в человека, да, после Второй мировой войны особенно, но тем не менее. Вот. Ну и моменты, связанные с минусами, очевидными минусами. Не будем далеко уходить от науки. Что прежде всего развивается в рыночной системе? Правильно, то, что способно принести быструю прибыль. Это означает, что фундаментальная наука, например, гуманитарная наука, или даже такая фундаментальная наука, без которой не могут работать на самом деле никакие прикладные науки, это, например, математика. Понятно, на ней основана, или теоретическая физика, или теоретическая химия. Это все фундаментальные науки, которые не имеют быстрого прямого выхода
в технологии на производство.
Да. Ну, не могут быстро сформировать деньги. Да. Далее, что касается минусов. Все вопросы решаются, по большому счету, да, посредством конкурентной борьбы. Кстати, еще одна очень важная черта рынка, без которой, в принципе, рынок существовать может едва ли. Конкурентная борьба приводит к тому, что выживают не все. Но возникает вопрос, ну, если слабый не выжил в этой борьбе, что делать с ним? Его можно ликвидировать физически, его можно куда-то убрать? Нет, возникает отсюда еще одна проблема, еще один минус. Это социальное неравенство. И социальное не означает, что, скажем, в социалистической системе не может быть социального неравенства. Может. Но наиболее вычурно, демонстративно, ярко это проявляется в рыночной экономике. Тут, к сожалению, мы ничего поделать не можем. Ну, тогда, когда доходы самого бедного и самого богатого могут различаться там просто в тысячи раз. В тысячи раз. И мы это, кстати, прекрасно знаем. Ну и еще один минус – это то, что проблема издержек решается за счет потребителя, а не за счет производителя. То есть ни один производитель не будет ставить цену в угоду своим потребителям, ну, просто на том простом основании, что, к примеру, их надо прокормить. Нет, это совершенно другое мышление, совершенно другой тип отношений.
Есть вопрос рентабельности.
Есть вопрос рентабельности, потому что он закономерно поставит вопрос, да, о том, что, ребята, как же я? Угу. Я же тоже хочу кушать, а у меня еще есть сотни тысяч, 10 тысяч голодных ртов, которые я должен прокормить и так далее. Вот. Ну и еще один минус существенный – это тенденция к монополизации. То есть любая конкурентная борьба рано или поздно перерастает в монополизацию. В чем проблема сегодняшних высоких цен на многие товары и услуги в России? Да потому что у нас в основном везде господствует монополия. Вот монополистический характер нашей экономики, он в конечном счете приводит к тому, что устанавливаются высокие цены, которые сбить реально никак, ну, механизмами рынка никак невозможно. И рынок не раз давал сбой в виде различных кризисов. И ведь к чему переходили в основном разные, да, политические руководители, когда начинался кризис, к мобилизационным экономикам. Им было некуда деваться. Другой вопрос, насколько на сегодняшний день политические элиты готовы
рискнуть своим креслом.
Кресло раз. Во-вторых, насколько они вообще морально готовы, интеллектуально готовы, чтобы совершать подобного рода действия. У нас-то ладно, у нас еще живо советское поколение экономистов, нам, может быть, которых никак, конечно, еще не призовут. У нас сидит молодая поросль, которая там в 90-е годы чуть ли не полы мыла в где-нибудь в Министерстве экономического развития, а сегодня они руководят чуть ли не всей экономикой страны. Вот. А в других странах с этим гораздо сложнее. Да, проще там, тому же Китаю, потому что они растят поколение за поколением этих специалистов, так называемый проект, о котором мы сейчас как раз и к которому мы будем плавно переходить. Четвертое. Экономическая система – это смешанная. Вообще, строго говоря, ни одной чистой экономической системы не существует. То есть они, по большому счету, все являются смешанными. То есть элементы одной системы в другой могут существовать.
Всегда присутствуют.
Да, могут существовать, и это совершенно нормально. Ну, смешанная экономика, понятно, предполагает то, что человечество, точнее, общество, да, приобрело определенный опыт, и, выбирая для себя наиболее удобные варианты, все это смешалось в экономической культуре. То есть, словно говоря, человек знает, четко понимает, где работает государство, а где работает рынок. Что касается собственности, собственность многообразная, да, то есть многообразие форм собственности предполагается, опять же, в разных соотношениях государственной и частной собственности. Что касается вопросов средств производства, опять же, это совершенно широкий набор. Ну и вопрос, что производить, как производить, для кого производить, тоже решается разными способами. Где-то его решает рынок, где-то эти вопросы снимает государство. Поэтому об экономических системах можно, наверное, говорить вот в этих пределах, в этих рамках. Понятно, что все осветить не удастся в деталях, но каким-то широкими мазками.
Но безграмотность мы ликвидируем.
Я очень на это надеюсь. Очень хотелось бы быть полезным. Тем более сейчас, когда многие школьники лишены возможности посещать уроков обществознания. Да я, кстати, знаю, что не на всех уроках обществознания, когда тема экономика, рассматривают все эти моменты, потому что у нас, к сожалению, да, о квалификации многих учителей приходится говорить с трудом.
Слушайте, ну у меня были вопросы по ходу, по ходу нашей беседы, но вы на них, в принципе, ответили. Дефицит при планировании из-за чего возникает?
А тут две причины. Дефицит дефициту рознь. Тоже отдельная тема отдельного разговора, потому что тема дефицита, она реально очень интересна.
Ну, вообще, когда вот все говорят о Советском Союзе, все, кто хочет задеть собеседника, всегда говорит о том, что да чего у вас там не было ни трусов, ни туалетной бумаги, а зато танков и самолетов было навалом.
Да, но еще не было экономических кризисов между тем. Забывают они при этом сказать. И была растущая экономика. Ну, посмотрите сейчас, до чего дошла хваленая рыночная экономика. Ну, она, понятно, не рыночная, она смешанная, да? Но вот хваленый рынок, который может все отрегулировать, все отладить. Но все-таки о дефиците. Есть дефицит искусственный, который устраивает государство в силу того, что надо регулировать уровень спроса и потребления. То есть разгонять уровень, в смысле спроса и предложения, да? То есть разгонять уровень потребления нельзя просто потому, что это риск инфляции всегда. Потому что плановая экономика, она обеспечивает человека деньгами стабильно. Пусть это не очень большие деньги, но человек не думает, получит он завтра зарплату или нет. Будет он завтра работать или не будет. У него всегда есть рабочее место, он всегда получает зарплату. Я не хочу сейчас там выставлять никаких оценок, да, это замечательно или это ужасно. Каждый тут для себя решает. Но на практике это было так. Поэтому для того, чтобы сдержать уровень потребления, а потребление росло в силу того, что действительно население, покупательная способность росла. В силу ряда обстоятельств. Прежде всего, кстати говоря, в силу стабильности вот этой, относительной стабильности. И силу стабильности цен. Потому что ты понимал, да, что хлеб сегодня, там, условно говоря, стоит рубль, он и завтра будет стоить рубль, и послезавтра будет стоить рубль. И никакая цена на нефть его не обвалит или, наоборот, ее не поднимет. Вот. Есть дефицит... Ну, назовем его рукотворным, да, специальным. То, что применил товарищ, с позволения сказать, ну, или господин Горбачев.
Не товарищ, он нам.
Во второй половине 1980-х годов. То есть, вот все, что мы называем перестройкой и так далее, тому подобное. И нас действительно стращают, пугают, когда выпускают эти агитки колбасными поездами. Правда, забывают при этом сказать, что, несмотря ни на что, люди садились в поезд и ехали.
Да, но колбасный поезд всегда приезжал вовремя и всегда привозили на нем продуктов.
На месяц.
На месяц,
а может,
на два.
Да, и человек, тем не менее, не думал, где ему деньги взять на то, чтобы съездить в Москву и купить все, что ему необходимо. Вот. Ну, то есть, да, там проблема распределения по регионам существовала. Это было действительно так, и не знаю, кому тут больше
везло. Но это, опять же, это вследствие искусственного созданного дефицита.
Ну, нет, ну тут были естественные причины, связанные с самой системой распределения товаров и услуг по территории Союза, да, но вот то, что устраивалось во второй половине 80-х годов 20 века, совершенно точно говорит о том, что это, ну, было сделано специально для как раз расшатывания ситуации. То есть это было политическое решение.
Это как раз о том, что вот рвались экономические связи между республиками, нарушались производственные цепочки.
Главным образом механизм-то был запущен из-за того, что были поставлены качественно новые задачи. Например, конверсия. Уничтожение военных производств вело к очень серьезным последствиям, потому что, ну, условно говоря, есть производственное предприятие, которое выпускает военную технику. Но вокруг него есть предприятий, которые обеспечивают продовольственную безопасность населения, которые кормят это самое производственное предприятие. Кто-то выпускает хлеб, кто-то там заготавливает мясо и производит колбасу.
То есть одно место на оборонном заводе кормит 5-6 мест на...
Теоретически, да.
На легком производстве.
Теоретически так и было. Ну и представьте себе, да, когда деньги из этого производства изымаются, этому производству не дают зарабатывать, естественно, что все процессы, они просто-напросто прекращаются. И в конечном счете создается этот самый дефицит. То есть это, да, ну а еще же одна вещь, когда товар отечественный начинает замещаться товаром, привезенным из-за рубежа. И опять же все эти байки, рассказы про то, что Советский Союз катастрофически зависел от продажи нефти, газа и зерна, это опять же моменты, связанные всего лишь с агитацией, пропагандой необходимости рыночных реформ. Просто мало кто работал с этой статистикой. Я тоже не профессионал в этих вопросах, но, по крайней мере, те документы, которые мне удалось изучить, потому что я интересуюсь этим периодом тоже, показывают, что никакой такой тотальной зависимости от этих факторов не существовало. Но их можно было создать, и я еще раз повторяю, перестройка – это всего лишь политическое решение, это воля тех государственных деятелей, которые на тот момент принимали эти решения.
Да, и у меня еще возник вопрос: рука рынка против плана. Смотрите, чтобы план сработал, его нужно придумать, да?
Конечно.
То есть было отдельное учреждение, Госплан. Компьютеров тогда не было. Высокопроизводительных, которые есть сейчас, которые могут ответить на любой вопрос, грубо говоря. То есть, ну и программного обеспечения не было. Все считалось из головы, по линейке, по логарифмической, при помощи там, каких-то
калькуляторов,
да, вычислительных машин, которые не могли дать полного отчета о том, ну, то есть спланировать так, чтобы не было каких-то неприятностей, скажем так. А рынок вроде как все решает вот здесь и сейчас. Типа, mm-hmm. если производство не нужно, то оно само по себе умрет. Вот. Что из этих двух систем, рыночной и плановой, естественно, ну, как мы сейчас видим, Китай – это смешанная экономика, где присутствует и план, и рынок. Вот.
Но рынок очень своеобразный. Всю прибыль они везут в страну. В Китае запрещен вывоз капитала. То есть все достаточно централизовано. Там централизация капитала еще повыше, чем у нас. Но у нас капитал концентрируется в руках конкретных олигархата. Людей. Да, там фамилии их известны почти всем россиянам. А в Китае все консолидируется в руках общества, потому что есть коммунистическая партия Китая, которая представляет общество, да. Но я вопрос понял. Значит, смысл, да, в том, что... Ну, то есть, это одновременно и плюсы, и минусы. Почему? Потому что рынок может решить вопрос о рентабельности действительно очень быстро. Это, кстати, еще один плюс, которого я не назвал. То есть, рынок всегда перекачивает деньги, да, из менее отсталых отраслей в более отсталые. Но давайте не будем забывать вот о чем. Я хочу рассказать вкратце о хваленой экономике, хваленой Великобритании, которая, как известно, после Первой мировой войны потеряла промышленную монополию. Что произошло в Великобритании? Почему Великобритания практически весь 20 век находилась в состоянии экономического шока? Да просто потому, что там была уйма традиционных отраслей. И что делать с людьми, которые в этих отраслях работают? Я про сейчас угольную промышленность, которая, естественно, была целая цепочка, да, тянула за ним. Целые города были ориентированы на переработку и добычу угля. Я сейчас про судостроение, которое надо было технологизировать, туда надо было вкладывать деньги, а денег не было, потому что частники не очень хотели, были новые отрасли, а государство этим не занималось, и так далее, и тому подобное. Легкая промышленность, да что там говорить, пищевая промышленность, потому что я, например, статистику смотрел по подготовленности британской армии накануне Второй мировой войны, у них был катастрофический дефицит жиров, в частности масла сливочного, чего, кстати, не скажешь о советской армии. Вот. Ну, понятно, что некоторые проблемы тоже были, потому что просто могли эшелон разбомбить, и до конкретной части продовольствие могло не доехать. Но чтобы был какой-то катастрофический голод, да, то есть ни один даже самый страшный противник советского режима не может сказать. Я про солдат и офицеров, которые находились там на передовой. То есть снабжение было налажено нормально. Вот. Так вот,
учитывая наше расстояние.
Да, да, да. Но все было, опять же, рассчитано-просчитано, но сейчас даже не об этом. То есть смысл в том, что, да, одной рукой рынок дает, А тут же это отбирает. Потому что, ну, рынок так и не ответил на вопрос, а что делать с нерентабельными производствами. Их уничтожать замечательно. Вот мы сейчас уничтожили нашу легкую промышленность в стране. Китайская сейчас закроется. Да, ну вот неизвестно,
уже
сколько
уже закрылось,
да. И, естественно, они, будучи не дураками, сейчас резко снизят количество производимых товаров. Когда они там это разгонят? Ну, это тоже вопрос времени. Захотят ли они вообще там...
Это же гендиректор КАМАЗа, по-моему, говорил, то, что они не могут выйти на полное производство КАМАЗов из-за того, что часть запчастей гонится из Китая. А Китай закрылся, производство встало, и все.
Чем многие, опять же, упивались, и идеологов глобализации. Здорово, что есть взаимозависимость, это исключает возможность глобального конфликта. Ну вот, пожалуйста, сейчас мы смотрим на то, как все это произошло, как это гакнуло в один просто месяц, вся эта цепочка связей. Да.
Хотя, казалось бы, экономические процессы, они растянуты во времени.
Ну, растянуты, но реакция, она вот запоздалая. То есть мы сейчас месяц посидим дома, а через месяц мы не получим зарплату. Вот. Ну, там, самый примитивный уровень. Ну, и заканчивая тем, что все эти связи, а для Китая российский рынок, он один из самых емких, да, то есть туда, куда они могут наибольшее количество товаров сбросить. А потребить, ну, в смысле, покупательная способность населения все ниже и ниже. Это значит, что раньше я мог купить, там, например, 5 пар кроссовок китайских, а сейчас я, может, кое-как себе позволю одну. Куда еще 4 девать? Затоваривание, да, это проблема, а это разгоняет инфляционные процессы, ну и т.д. и т.п. Поэтому...
Ну, мы это уже проходили, когда говорили о кризисе, о Великой депрессии, когда молоко, помидоры и все вываливали просто в яму, хотя люди были голодные.
Да, потому что, ну, вот оно, ориентир на потребление, на спрос и предложение, в смысле.
А, где-то я тоже видел фотографию, где-то на Ставрополье фермер уже редиску выкидывает, потому что сети не хотят торговые ее покупать, что она чуть дороже, чем импортная.
Чуть дороже, чем импортная.
Да, и поэтому все вываливается.
В основном израильская.
Да.
Ну, да, есть эта проблема, да, существует, поэтому на самом деле задача современного экономиста, как мне видится, да, как раз состоит в том, чтобы найти какой-то баланс, более или менее гибко выстроить все эти отношения. Ну, вот для меня, например, всегда в этом смысле является примером Финляндии. Кстати, там существует национальный социализм, они этого совершенно не стесняются. То есть,
ну, как на, и на практике, Норвегия.
Ну, и Швеция тоже. Но, на мой взгляд, в Финляндии просто там нет такой проблемы, связанной с иммигрантами и всем прочим. Вот, там, то есть, более-менее все монолитно в этом плане. Вот. Ну, они это уже не стесняются. Там смешанная экономика, там очень сильное присутствие государства во многих отраслях, там очень высокие налоги. Но никто не говорит, что финны – это отсталый народ, который зачем-то использует социалистические принципы. Ну вот, надо переходить к как раз оптимальным, сбалансированным механизмам, и только они смогут спасти сегодня от, я не говорю кризиса, потому что он уже идет, от последствий кризиса. От вообще, еще раз повторяю...
Не дать упасть ниже.
Да нет, главный вопрос – это вообще физическая выживаемость. Государство как такового и общество конкретно как такового, он сегодня стоит очень актуально.
И последний вопрос, Антон Ильич. Вот я не знаю, играли вы в такую компьютерную игру, как «Цивилизация»?
Ну, я наслышан.
Наслышан. Вот там есть древо исследований науки. И там, когда проходишь информационную эру, открывается будущее. То есть ты изучаешь там, сначала изучаешь крепостное право, феодализм, экономики эпохи Возрождения, промышленности и так далее.
Все этапы общества.
Да, да, да. Потом изучаешь, открываешь коммунизм, демократию и третье забыл, как называется. Не помню. Короче, неважно. И потом у тебя открывается будущее. И вот в будущем там есть синтетическая демократия, ну такие больше вымышленные. Как вы думаете, что в будущем нас с вами ждет? Какой вид экономического уклада?
Я отвечу, как самый упоротый панк, будущего нет. Но это правда, потому что мы застыли, на мой взгляд, в неком постмодернистском средневековье, потому что человек в средневековье вообще не знал, что будет дальше. Он вообще не мог предположить, что возникнет капиталистический способ производства, что это еще вот так вот куда-то разовьется в какие-то новые формы и так далее. Поэтому, на мой взгляд, сегодня этот вопрос, он просто преждевременно временный. Все будет зависеть от конкретных волевых решений и конкретных политических деятелей современности. На мой взгляд, это так.
Ну, а цифровизация вас вот не пугает? Там все эти токены, криптовалюты?
Конечно, пугает. Ну, пугает.
Торговля воздухом и цифрами, грубо говоря.
Пугает прежде всего потому, что тотальный контроль, он бывает разным. И тот контроль, который, ну, например, был в национал-социалистической Германии или фашистской Италии, отдыхает по сравнению с цифровым контролем. Почему? Потому что все доходит до откровенного абсурда. Вот. Поэтому, действительно это так. И, к сожалению, человеком стало очень просто манипулировать его сознанием. То есть то, чего не могли себе позволить в свое время нацисты или фашисты, просто в силу того, что они понимали, что как-то общество надо мобилизовывать, должны быть какие-то механизмы. Сегодня делают все очень просто, с помощью эмоций. То есть любая эмоция, условно говоря, вы можете на коронавирус отреагировать, что это кошмар и катастрофа, можете его спокойно предотвращать, а можете вообще ничего не делать. И, насколько мне известно, это вообще мало на что влияет на самом деле. Это влияет только на настроение, на поведение людей в конкретных ситуациях, не более того.
Ну что ж, спасибо, Антон Владимирович. Мы сегодня обстоятельно с вами поговорили. Дорогие друзья, спасибо, что нас слушаете. Подписывайтесь, пожалуйста, на наше сообщество ВКонтакте, что это было, подкаст. Подписывайтесь на нас в iTunes, Google подкастах, на Яндекс.Музыке, CastBox.FM. Услышимся с вами в следующих выпусках. Спасибо, Антон Владимирович.
Всем добра. Пока, и здоровья.
Пока.